Друзья, приветствую, это программа «Вдох-выдох», меня зовут Дмитрий Еловский, сегодня наш гость Михаил Борисович Ходорковский, общественный деятель. Начинаем буквально через пару секунд, коротко, лайки, подписки, комментарии, вы нам этим очень сильно помогаете. Ну а мы начинаем. Михаил Борисович, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Приветствую вас, Дмитрий.
Михаил Борисович, я бы хотел вас спросить, как вам кажется, в какой точке мы сейчас все находимся?
К сожалению, все в прежней. Продолжение войны и конца ей пока не видно.
При этом многое меняется в этой войне. Меняется язык этой войны, меняются средства, меняется отношение людей. Вот мы с вами встречались чуть больше месяца назад. Как будто удары по Wildberries, удары по нефтяной инфраструктуре, последовавший бензиновый кризис, стали какой-то нормой жизни для россиян.
Я надеюсь, что еще пока нормой жизни они не стали, но точно, что с конца прошлого года россияне почувствовали войну. И вот это вот важный аспект, потому что мы знаем по предыдущим примерам, которых за там 100 лет было достаточно, что российское общество устает от войны приблизительно за 2 года. Вот талант путинской администрации до сих пор был в том, что они вели войну, а российское общество это как войну не воспринимало. Вот все это где-то в декабре, а может чуть раньше прошлого года закончилось, общество войну ощутило и включился вот этот секундомер. И сейчас он идет, поддерживаясь тем, о чем вы говорили, ударами по НПЗ, ударами по распределительным сетям.
Насколько, как вам кажется, путинская система была к этому готова, и как она сейчас с этим справляется?
У меня ощущение, что они вообще ни к чему, что является абсолютно понятным и предсказуемым, не готовы. То есть им казалось, что вот они ведут такую войну, переходящую постепенно в тотальные удары. Зимой били по украинской энергетике и почему-то считали, что в обратную сторону не прилетит. Прилетело, и для них это оказалось такой новостью, которую вот мы наблюдали там на протяжении практически 3 месяцев, апрель, май, июнь. Они вроде как не знали, что делать. Потом какие-то были выработанные меры, просто с запозданием, с большим. И эти меры на какое-то время ситуацию застабилизировали. Понятно, что когда в частности, нефтеперерабатывающим предприятиям, каждый день прилетает, то те ремонты, которые можно делать на ходу, то, что можно делать, остановив плановые ремонты, это все на какое-то время. Потом заплата на заплате, и в конечном итоге все это заканчивается.
Хабарович, а я вот хотел спросить, когда вы занимались нефтяной промышленностью в России, какие стресс-тесты закладывались в нефтепереработку, в нефтедобычу в России тогда. И как вы сейчас видите их имплементацию?
То, к чему мы готовились, это, конечно, исключительно к каким-то стихийным событиям. То есть какой-то пожар на производстве, следствие нарушения технологических регламентов, какие-то проблемы, связанные с усталостью оборудования. И под это все было, в общем, подготовлено. То есть проводились своевременно регламентные работы, тренировались пожарные команды, люди, в общем, приучались тогда, когда надо, не бояться идти в специальном оборудовании в огонь. В общем, это все делалось, и над этим шла работа. Конечно, были вещи, которые так быстро устранять не удавалось. В частности, вот то, что очень многие нефтебазы в России были созданы в те годы, когда, имеется в виду, там, в 30-е годы прошлого столетия, когда ставить насосы было дорого, невыгодно, тяжело. И поэтому население было поменьше, и было большое количество таких незаселенных пространств, и вот эти вот нефтебазы ставились на взгорках. И оттуда нефтепродукты шли самотеком. А вот за прошедшие там десятилетия, уже практически столетия, поменялась демографическая ситуация, поменялись место расположения жилого сектора, дачных хозяйств и так далее. И вокруг этого вот создалась такая застройка во многих случаях. И это, конечно, сегодня при вот таких вот ударах по нефтяной инфраструктуре это очень опасно. Ну и, конечно, в то время, когда ситуация была нормальная, когда я работал в нефтяном секторе, ну как, относительно нормальная, то есть она была ненормальная с точки зрения усталости оборудования, но она была нормальная с точки зрения, что ничего не бомбили. Так вот, в случае пожара на установке, чтобы эту установку потом ввести обратно в действие, ну, это надо было очень много чего сделать, нужно было очень много каких контрольных точек пройти. Сейчас это, конечно, не делается, и риски из-за этого нагребаются огромные.
Ну а как вам кажется, как сейчас Россия, власти, режим справляется с топливным кризисом?
Ну, я уже говорил, что во многом этот топливный кризис является в том числе следствием кризиса управленческого. Это, в общем, традиционно для любой диктаторской модели, потому что точка условной легитимности, она одна, то есть все зависят не от своих акционеров, не от своих избирателей, не даже от экономической выгоды, а все зависят от решения одного человека. И в этой ситуации люди пытаются не принимать решения, если только для них в этом нет, ну, как бы абсолютно непосредственной экономической выгоды, то есть тогда, когда, ну, что называется, украл и убег, да? Вот. А во всех других случаях они стремятся дождаться, пока начальство спустит решение, потому что, ну, сами понимаете, если законов нет, а настроение у человека, может быть, принимающего решение, может быть разное, то ты не знаешь, за что тебе прилетит. Единственное, что ты можешь сделать, сказать: ну, Владимир Владимирович, я же с вами согласовывал. Ну, тогда типа это какая-никакая защита. Вот. И в такой системе, естественно, огромное количество вопросов, они стягиваются к одному человеку. И даже несмотря ни на каких помощников, потому что у помощников модус операнди он абсолютно такой же, так сказать, давай начальнику доложим, а он уже решит. А когда возникает большое количество проблем, эти проблемы одновременно решать невозможно, потому что если было бы законодательство, была бы структура какая-то, каждый бы человек на своем месте мог бы принимать решение. А здесь этого не происходит. И чем больше вот таких вот точек напряжения, тем хуже работает система. И поэтому она вот так же плохо работает в условиях, когда создаются те или иные кризисы. Ну или украинцы создают эти кризисы в рамках боевых действий. Система дожидается, пока вождь, главное лицо, доберется до этого и примет какое-то решение. Потом он уходит, ситуация опять меняется, и опять система ждет, пока он вернется. Вот это то, что мы видели на этом вот кризисе горюче-смазочных материалов, и то, что мы, скорее всего, на этом же кризисе, если украинцы продолжат делать то, что они делают, увидим осенью.
Ну, таких ребер, которые ломаются периодически, да, становится все больше. И даже самому эффективному, наверное, менеджеру, который готов сутки не спать и гасить пожары, которые возникают то тут, то там, по территории огромной, надо сказать, страны, даже ему придется, наверное, сложно и тяжело. Что уж говорить про Путина. Соответственно, вопрос, насколько все эти факторы могут надломить режим?
Как показывает опыт таких вот диктаторских режимов, они обычно без внешнего воздействия, серьезного внешнего воздействия, не ломаются. То есть они постепенно деградируют, как, собственно, вот мы, например, можем наблюдать наиболее такой характерный пример – это Куба, хорошо известный, который на протяжении десятилетий деградировал, деградировал, деградировал. Мы видим, что с экономикой там вообще все очень печально. Но, тем не менее, режим продолжает существовать. Точно так же существовал режим в Венесуэле до тех пор, пока американцы там не сделали то, что они сделали. Значит, то, что касается путинского режима, то здесь есть одно для нас с вами преимущество, надежда и так далее. Этот режим не идеологический, он персоналистский. И сделаться идеологическим он уже не успеет. А что такое персоналистский режим? Это когда человек, в данном случае Путин, строит свою власть, систему управления, то есть он удерживает власть путем персонального арбитража. Вот ничего другого нет. Он стравливает между собой людей в своем окружении, ближнем, дальнем, неважно, и арбитрирует вот эти конфликты. К чему это приводит? Это приводит к тому, что он является, естественно, необходимым, и люди, естественно, боятся, вот это вот его окружение боится того момента, когда он уйдет, потому что они сейчас они вроде все как при власти, при возможностях, а когда он уйдет, точно, что произойдет некий крен, и кто-то из них потеряет, а кто, никто не знает. Да, то есть каждый, наверное, надеется, что он приобретет больше, чем потеряет. Но все понимают, что значительная часть из них потеряет. Поэтому они за него держатся. Но в тот момент, когда он уходит, вся система сдержек и противовесов разваливается, потому что она была умышленно завязана на одного человека. В этот момент возникает точка бифуркации. И вот дальше это уже будет зависеть и от нас, и персонально, и от российского общества в целом, и от там, Запада, и от Востока. Очень много от кого это будет зависеть. У всех будет некий взнос в то, во что этот режим превратится. Он может превратиться в такой же режим, просто другой, с другой персоналией. Или он может радикально измениться, включая существенную демократизацию, или стать чем-то промежуточным, типа того, что было в советские годы, когда на излете советской власти было политбюро. Да? То есть ну, некий такой, ну или то, что сейчас в Китае, например. Вот, то есть это все будут возможности, и точно, что после ухода Путина эти возможности возникнут.
Вот идеологию как будто прямо сейчас пытаются написать, создать и навязать. На мой взгляд, это, конечно, идеология войны, противостояния, конфликта не только с Украиной, но и с Западом, может быть, уже и с Востоком, но об этом еще поговорим. Вот насколько, как вам кажется, получаются успешны эти попытки по внедрению войны в умы россиян? Тотальной войны, войны, исход которой зависит от влияний каждого. Это ведь пронизывает уже буквально все сферы общественной жизни. И довольно яркий пример, мне кажется, партии «Яблоко» и Надеждин обозначил вот в интервью, да, CNN, когда сказал, что вот новая красная линия появилась во внутренней политике. На выборах уже нельзя критиковать войну и специальную военную операцию. То, собственно говоря, вот случилось и с ним, и с Дунцовой, и с партией «Яблоко».
Я бы здесь сказал две противоположные, скажем, вещи. С одной стороны, конечно, война как идеология – это вещь абсолютно недостаточная. Ну, то есть это она все-таки вещь сугубо ситуативная, и построить на этом устойчивый режим, который бы проповедовал в качестве своей базы войну, ну, я о таком пока, к счастью, нигде не слышал и надеюсь, что и не услышу никогда больше. Вот. С другой стороны, и это неприятно, что 4 года – это, в общем, большой срок. Ну, уже там 4,5, ближе к 5 даже. Значит, это очень большой срок. И за это время российское общественное сознание прошло очень глубокую перестройку. Если в первые 6 месяцев войны это был полный шок того, что, ну, как это? Как это? Поскольку тот же Путин говорил всегда, что Украина это, в общем, те же русские. И многие люди в России были уверены, что Украина, ну да, это вот, ну так, так сказать, может, не русские, конечно, но ничем от нас не отличается. То есть мы с ними вот, практически братья. таком вот, скажем так, культурно-историческом смысле. Так это, не так, это не важно. Это было вот такое впечатление у российского общества. И вот то, что у нас началась вот такая война, это был абсолютный шок. Ну, человек, скотина такая, ко всему привыкает. Прошло 6 месяцев, ситуация начала меняться, прошло 4,5 года, и, в общем, российское общество привыкло к тому, что там по ту линию фронта находятся враги. И кто при этом эту войну начал, это вот помнят ограниченное количество людей. А все остальные, ну, как бы, они нас всегда бомбили, а мы их всегда бомбим. Ну, вот, так сказать, они там убили соседа. А то, что сосед до этого был отправлен Путиным туда грабить и убивать, ну, об этом, опять же, я говорю, вспоминают немногие, там, как показывает социология, порядка 15% населения. Вот, то есть российское общественное сознание сейчас в значительно большей степени, чем ранее, принимает войну. И здесь надо понимать, что, собственно говоря, рулит этим российским общественным сознанием на сегодняшний день. Это нежелание захватить новую территорию или пограбить. Вот нет, этого нету. Это скорее такой подспудный страх. А люди, несмотря на то, о чем я сказал ранее, что они привыкли и что они не помнят, кто начал, но тем не менее ощущение, что мы что-то делаем неправильное, за что может потом прилететь, оно присутствует. И вот эта боязнь, что прилетит, она снимается тем, что люди себе говорят, ну, если мы победим, то победителя же не судят. И поэтому существенная часть российского населения, как показывают опросы, это больше существенно 30%, говорит о том, что войну, конечно, надо заканчивать, но при этом на наших условиях. Что значит на наших условиях? То есть мы должны быть победителями. А зачем нам мы должны быть победителями? Нам что, Донбасс нужен? Или мы что там, хотим шахтное оборудование оттуда украсть? Ну, кто-то, наверное, хочет, мы про унитазы все помним, но массе-то, конечно, нет. Мы хотим, чтобы нам не прилетело по итогам, потому что мы победители, а победителям не прилетает. И вот это тот момент, который имеет место быть, и то, что мне лично очень неприятно, что моя родная Москва, она здесь впереди планеты всей. То есть то, что показывает социология, что настроение в Москве заметно более провоенные, заметно более в пользу того, что надо войну, конечно, заканчивать, но на наших условиях, чем не только в российских деревнях, не только в российских малых городах, но и даже в российских городах-миллионниках. То есть Москва здесь абсолютно выпадающая в этом смысле в плохую сторону территория.
Ну, Москва же город чиновников, представителей госкомпаний, всякой шушеры, которые кормятся из околобюджетных денег. То есть это те люди, которые в основном напрямую как бы зависят, да, во многом от бюджетов войны и от ее исхода. Вот, поэтому я тоже, честно говоря, сокрушался сначала по поводу своего родного города, да, но потом как-то я себе нашел такое объяснение, что не надо себе представлять Москву как там центр протеста какого-то.
Ну, слушайте, Москва всегда в этом смысле все-таки выделялась, я бы сказал бы, в позитивную сторону, более либеральную, более демократическую и так далее. И потом мы должны помнить, Москва в нынешнем, сегодняшнем представлении это даже не 12, а 18 миллионов человек, потому что Москва, ближнее Подмосковье, после того, как вот эта вот большая Москва была создана, здесь уже трудно отличить. И даже социологи, когда проводят опросы, но все равно они встречаются с людьми, которые непонятно, живут они в Москве или там, условно говоря, в Химках, а только приехали в Москву. В общем, это 15% российского населения. И это, в общем, серьезно.
Говоришь, а вот еще, если уж мы с вами в Москву заехали, давайте про Собянина поговорим. Недавно он сказал, что нельзя наезжать на мирную экономику, нельзя ставить все на военные рельсы. Вот как вы трактуете это высказывание столичного градоначальника? Это он в голуби мира пытается заделаться? Это какая-то разрешенное непослушание? Ну, надо сказать справедливости ради, что все равно он говорит, что значит, в войне надо помогать и деньги на войну надо доставать, но через вот мирный бюджет нельзя все равно всю жизнь стране подчинять правилам и законам СВО.
Я в данном случае не увидел его большого расхождения с Путиным, во всяком случае, на сегодняшний день, потому что Путин тоже не хочет, мы это видим, превращать эту войну в общенациональное дело. Потому что если ее превратить в общенациональное дело, то придется объяснять людям, а почему ты не справился с, в общем, в сравнении с маленькой страной. Да, там в 5 раз меньше по численности населения на протяжении такого длинного времени. Ты, конечно, можешь объяснять, что это Европа, но ты же нам говорил, что Европа, она слабая, она здесь ни при чем. А с Америкой, опять, ты же нам объяснял, что у тебя нормальные отношения, все у тебя хорошо. То есть, в общем, для Путина вопрос перевода войны в общественном представлении в общенациональный формат, эта штука такая опасная, потому что 4,5 года и, в общем, отсутствие реальных достижений, и вопросов будет очень много. Поэтому и позиция Собянина о том, что мы ведем войну, но такими современными методами, вроде как не полностью переводя страну на военную экономику, до этого и нельзя делать, она скорее все-таки такая Путиным разделяемая. Ну, зачем он это делает, тоже достаточно понятно, потому что ему очень важно объяснять и доказывать, что то, что Москва получает на сегодняшний день существенную часть общероссийского ресурса, уменьшающегося общероссийского ресурса, это не просто так, и не надо этот ресурс отнимать, потому что вот Москва сколько делает для войны, и он об этом говорит, и вот на Москве на самом деле держится российская экономика, и он об этом тоже говорит. Ну, к слову, надо сказать, что справедливости ради, что в этом есть определенный смысл, что действительно современные войны для крупных стран, они ведутся как раз за счет работающей экономики. Если эту экономику остановить, то войну вести будет неимоверно сложно, потому что это в прежнее время, ну, взял этот палку из забора, выломал, приделал к ней железку и побежал, так сказать, воевать. А сейчас-то это все-таки высокие технологии. Другое дело, о чем он молчит, а стоило бы об этом сказать, что на сегодняшний день российская военная экономика, и не только военная, во многом зависит от Китая. И что то, что Путин способен спустя 4,5 года при тех санкциях, которые введены, продолжать войну, это во многом благодаря тому, что замещение всего того, что у нас не делается, не производится, не добывается, приходит из Китая или из стран, которые существенным образом зависят от Китая. Ну, в частности, например, если мы говорим о Северной Корее.
Можно ли провести новую мобилизацию, при этом не переводя страну на военные рельсы и не переходя вот к этой концепции тотальной войны?
В зависимости от масштаба. Вот смотрите, что сейчас происходит. В Украине воюют на постоянной основе приблизительно 600-700 тысяч человек. При этом есть такое более-менее консенсусное мнение, что каждый месяц выбивают порядка 30 тысяч человек, кого-то убивают, кого-то сильно калечат так, что они на фронт назад вернуться не могут. И приблизительно 30 тысяч человек обратно набирается. Но это означает, что 2,5 года люди находятся на линии фронта в целом, Да, вот, и их меняют только в том случае, если их убивают или ранят. А вот просто нормальную ротацию провести невозможно. И, конечно, ситуация в этом смысле критическая, если уж не говорить о том, что для каких-то более-менее серьезных операций и продвижений людей у Путина тоже не хватает. И с этой точки зрения мобилизация для него необходима. Ну, он ее и не отменял, она вроде как и идет у нас, то есть указ о мобилизации это действует. Весь вопрос, пока ему удавалось этих людей вербовать полудобровольно. То есть не сказать, что всех добровольно, но более-менее добровольно. Сейчас этого не хватает. Сколько не хватает? Ну, для того, чтобы поддерживать статус-кво, не хватает от 100 до 300 тысяч. Вот ничего нового не начинать, но вот просто устающих людей поменять, а не только убитых и раненых. От 100 до 300 тысяч человек. Опять же, здесь возникает вопрос. Ну ладно, с условными деклассированными элементами, как говорили в советское время, то есть пьяницы, алкоголики, так сказать, криминальные элементы и так далее. Ну, все хорошо, но война стала технологической, а их не используешь. Ну, что ты им дашь в руки ржавый автомат, бросишь в этот в штурма, как они сейчас говорят, и что? При сегодняшних технологиях, ну просто чуть больше соберешь трупов. Польза-то от этого какая? Значит, нужны люди, которые либо уже являются специалистами, либо которые можно достаточно легко сделать специалистом. Это образованные люди, это студенты, аспиранты, инженеры и так далее, и так далее. И вот я считаю, что когда мы увидим, а мы обязательно увидим эту мобилизацию после выборов, она будет опять же попытка сделать ее такой как бы добровольной, из этого уже ничего не получится, но будут стараться, во всяком случае, пропагандистскими методами делать такой вид, но она пойдет в значительной мере уже не по малым городам и поселкам, а целевым образом по образованным людям, потому что именно их на сегодняшний день радикально не хватает. И вот это то, к чему надо быть готовым.
Военный эксперт Ширяев тоже говорит, что возможно такая мобилизация по студентам-технарям, которые как раз будут способны и строить дроны, и управлять ими. И там можно задать, значит, такую очень узкую прослойку, да, там буквально возраст и вот типа такие навыки, такой там, может быть, склонность, там, я не знаю, например, к компьютерам, к техническим наукам. В общем, да, действительно такая витает в воздухе эта мысль, эта идея. Ну, а насколько этот набор может помочь Путину в продвижении?
Он может ему помочь продолжать тот уровень давления, который есть на сегодняшний день. Потому что то, что мы видим, то, что мы можем предполагать, что Путин хочет дотянуть эту войну до выборов в Соединенных Штатах и, главное, выборов в Европе. Он ожидает, что в ходе европейских выборов произойдет смена нынешних элит, ну или во всяком случае давление на нынешние элиты в пользу праворадикальных элит, которые Путин считает по тем или иным причинам своими союзниками. Я не уверен, что это так, потому что в свое время у Сталина была такая же мысль в отношении Гитлера. Ну, кончилось, мы знаем чем. Но тем не менее, вот он хочет тянуть еще это время. То, что украинский фронт не сломается, ну, вроде как, пока к этому нет причин считать, что он сломается. А для того, чтобы продавить украинский фронт, вот прямо реально продавить, а это значит захватывать крупные города, такие как Харьков, Одесса и так далее, в нынешней ситуации Путину 100 тысяч и даже 300 тысяч человек не хватит. Это речь должна идти уже о полумиллионе, а скорее о миллионе человек, и это скорее будет похоже все-таки уже на, ну, не скажем, что всеобщую мобилизацию, но на такую полноценную мобилизацию. Такое количество людей они даже подготовить не могут в разумные сроки. То есть мы, скорее всего, этого не увидим. А это значит, что то, что мы будем видеть, это вот такое вот вязкое противостояние, которое будет продолжаться еще какое-то время. И здесь весь вопрос, опять же, здесь весь вопрос о внешних факторах. У Трампа есть определенный потенциал, я не скажу, что огромный, всеподавляющий, но существенный потенциал для того, чтобы оказать давление. Но захочет ли он этот потенциал сейчас бросать в условиях, когда у него куча других проблем, мне сложно это сказать.
Сейчас поговорим про международные факторы, но еще вот один вопрос касаемо этой возможной новой дроновой, да, мобилизации, Z-мобилизации, может, как зумеров поколения. Ну, как будто за... Да-да-да, ZZ Top. Ну, что хотел спросить, ты вылетел. А, я прошу прощения, да. Я исхожу из того, что это, как мы с вами уже обсудили, люди или образованные, или как бы склонны к получению образования. Значит, у них есть некое, мы исходим из того, что есть некое критическое мышление. Значит, скорее всего, может быть, у них и у родителей тоже есть какое-то критическое мышление, которое, может быть, как-то уже выработалось, да, и увидело вот все те ужасы, которые как бы происходят на войне. То есть я к чему? Может, их спрятать получится как-то?
Ну, то, что мы сейчас наблюдаем, это то, что в России, как надо заметить, и в большинстве стран мира, желающих воевать, во всяком случае, среди образованной части общества, становится все меньше и меньше. То есть, ну, люди просто не хотят. Ни за какие деньги не хотят. И я абсолютно убежден, что в российском обществе такая ситуация тоже возникнет. И именно этой проблемой мы сегодня занимаемся здесь, за пределами России. То есть мы хотим, чтобы в случае, если такая ситуация возникнет, у людей была возможность. Для этого мы сейчас провели резолюцию через парламентскую ассамблею Совета Европы, что важно для определенной части европейских элит. Провели резолюцию через Европейский парламент, что тоже важно. И сейчас будем говорить на национальном уровне о том, чтобы люди с образованием, которые не хотят принимать участие в войне, могли получить возможность адаптироваться в Европе, получая так называемые визы талантов. И, соответственно, перемещаясь в те страны, где их таланты могут быть нормальным образом задействованы. И я хочу сказать, что понимание находим. Это не совсем просто сейчас, потому что, ну, сами понимаете, какое отношение к России сейчас, когда Россия говорит, что мы воюем со всей Европой, и на самом деле, если мы с вами посмотрим за событиями последних там месяцев, сколько ударов по разного рода объектам, находящимся в европейских странах, уже нанесено, и люди воспринимают, что идет вот такая гибридная война, но тем не менее в Европе много людей думающих, и им удается объяснить, что все-таки это режим, а россияне, они в общем, этот режим не все далеко поддерживают.
Ну, как будто в Европе то и дело вспыхивают какие-то новые периодические очаги нетерпимости, и не обязательно только к россиянам, да, это в целом какой-то дух, ну, вот, неприятия чужого, нового, непонятного, неродного. Наблюдаете ли вы что-то такое, с чем это связано, и что с этим можно делать?
Конечно, слушайте, глобализация, которая шла последнее столетие, последние, там, может быть, 50 лет еще более активно, чем до этого, она шла очень быстро для многих людей. То есть, по сути дела, на жизни одного поколения, вот люди родились в одной культурной среде, а сейчас они, не переехав никуда в другое место, оказались в совершенно другой культурной среде. И это, конечно, вызывает у значительного количества этих людей неприятие. Ну, собственно говоря, в России та же самая ситуация. Возможно, тот процесс глобализации, который шел, он шел слишком быстро. Возможно, какие-то шаги требовалось совершать более осторожно. Точно так же, как в России, например, может быть, более осторожно стоило бы вести приватизацию, чем она прошла на самом деле. Но, тем не менее, то, что случилось, случилось, и европейское общество сегодня, да, оно в этом смысле, в смысле миграции, оно существенным образом радикализовалось. И мы это видим в том числе на голосовании за праворадикальные партии. Тем не менее, вот эта вот радикализация европейского общества, она, конечно, с коррекцией на европейскую культуру. А европейская культура, она все-таки в этом смысле, ну, достаточно такая интегрирующая, демократическая. И именно поэтому нам удается людей убеждать, что не надо всех россиян красить одной краской. И с нами соглашаются. Если бы такого в европейской культуре в целом не было, то было бы как в Америке во время Второй мировой войны, когда, если помните, японцы оказались в концлагерях.
Да, потом интернированные, и мы бы с вами вот так вот тут точно не сидели, где-нибудь еще сидели, наверное. Михаил Борисович, по поводу европейского и американского контура, который складывается вокруг Украины, на данный момент как вы оцениваете те попытки повлиять на войну, которые предпринимают, ну, и в Европе, и в Штатах? Вот где сейчас этот маятник, особенно американский, интересен, да, потому что у него траектория, конечно, очень не прямая, а такая синусоидная.
Американский маятник застрял в середине, то есть с одной стороны избиратели Трампа, они не хотят тратить ресурсы на войну в Европе, но при этом они и не хотят победы Путина. И поэтому для избирателей Трампа история, когда Европа закупает оружие у Америки, а Америка помогает именно поставками оружия за деньги и развединформацией, это вот самая такая комфортная ситуация. Собственно говоря, в этой ситуации они сейчас и находятся. Что касается европейцев, ну да, вот у них здесь сейчас такая вот точка серьезного обсуждения. С одной стороны, им, конечно, хотелось бы, чтобы война прекратилась. Потому что понятно, что война – это штука, где может быть внезапная эскалация, и на европейском континенте, настолько густо заселенном, это, в общем, никому не надо. Но, с другой стороны, существует точка зрения, что пока Россия воюет в Украине, никаких массовых нападений где-то еще там на Молдову, на балтийские страны, на, возможно, так сказать, Польшу и так далее, ожидать не приходится. Ну, правда, вот Путин сейчас всячески европейцам показывает, что это вы зря так думаете. Вот мы вам в Германии что устроили, вот мы вам в Италии что устроили, вот мы вам там в Испании что устроили и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, вот такая вот мысль существует, и поэтому европейцы, часть европейцев, считают, что лучше помогать Украине, но так, чтобы война продолжалась. Вот. И это та вещь, с которой, то направление мысли, с которым, честно говоря, мне бы хотелось бороться.
А что может сделать Украина, чтобы Запад, чтобы война сейчас закончилась?
Знаете, я, к глубокому сожалению, не считаю Путина дураком. И он прекрасно считает, что происходит. Он видит, что прошло 4,5 года, а Европа до последнего времени не разворачивала производство вооружений. И тот объем вооружений, который Европа производила за год, он соответствовал тому, что Россия производила за месяц. Ну, пускай с помощью Китая, с помощью Северной Кореи, но тем не менее вот за месяц. А полгода назад, чуть больше полгода назад, ситуация начала меняться. Европа вздрогнула и начала все-таки раскачивать свою военную промышленность. И здесь существенную роль сыграла в том числе и позиция американцев. Европейцы наконец поняли, что защищать себя им опять придется самим. А тот прогноз, который существовал до последнего времени, что Европе для того, чтобы обогнать Россию по производству военной техники и боеприпасов, для того, чтобы сформировать европейскую армию, европейскую армию я сейчас не имею в виду как единую, как некую единицу, а в какой-то форме боеспособную европейскую армию, потребуется, без американцев потребуется порядка 5 лет. Но вот то, что мы сейчас видим, что, во-первых, американцы полностью с европейского континента уходить не будут, и это, так сказать, несмотря на весь такой, всю экзальтацию, которую демонстрировал Трамп, сейчас этот вопрос с повестки дня снят. И, во-вторых, европейцы начали, в общем, быстрее двигаться, чем это могло ожидаться. Я думаю, что Путин выстраивает экстраполяционную модель для себя и понимает, что еще там пару лет, пару-тройку лет, и Европа будет производить такое количество вооружений, такого качества, с которым уже справиться не удастся. И это, собственно говоря, это и сегодня заметно. Количество дронов совершенно другого качества. Мы прекрасно понимаем, что год-полтора и Европа начнет производить свои противобаллистические ракеты, вне зависимости от того, даст Америка лицензии на Патриот или не даст. Европа поставит в массовое производство баллистические ракеты. Ну, в общем, это все стимулирует, я убежден, стимулирует Путина к тому, чтобы задумываться о том, какой у него есть таймлайн. Ну, плюс то, что мы с вами говорили в начале нашего разговора, что российское общество, в российском обществе включился вот этот вот счетчик, секундомер, и на этом секундомере из 2 лет уже четверть срока прошло.
Но при этом Путин смотрит по сторонам и думает, где еще можно что-то начать, какую-то эпоху нестабильности, смотрит и на восток, и на запад. Вот что здесь, по-вашему, происходит? Есть ли у него действительно сейчас какой-то ресурс начать гибридную атаку против Европы, против НАТО, против ЕС? Была утечка вообще, что он приказал в 26-м году развалить НАТО и Европу изнутри, начав с Молдовы, но даже вот выборы в этой стране ему как-то не подчинились, после чего он, судя по всему, стал смотреть на восток и стал думать против Японии, не начать ли какую-то, как он выражается, движуху.
Ну, понятно, что ему нужно. Ему нужно, чтобы общественное мнение, российское общественное мнение, во-первых, упустило фокус внимания с неуспехов на украинском фронте. И что для этого можно сделать? Ну вот они сейчас пытаются найти какую-то историю. И я, как и вы, с большой опаской смотрю на Дальний Восток, потому что оттуда можно пригнать красивые картинки, если начать там какую-то движуху. А при этом понятно, что проблемы, которые будут созданы для населения, которое там проживает, они будут менее заметны для центральной власти, чем те проблемы, которые возникают там даже не только в Москве, но и даже там в Белгороде. Ну, потому что просто дальше. И это вызывает определенные опасения. Можно сказать, что Путин вот ищет вот эти вот возможности для отвлечения внимания. Насколько у него для этого есть ресурсы? Ну, у меня ощущение, что с ресурсами нехорошо. Потому что если бы у него были ресурсы, он бы их давно бросил на продвижение на украинском фронте. А похоже, что этих ресурсов глобально нету. Но локально для того, чтобы создать проблемы, там здесь взрыв, там взрыв, здесь убили человека, там убили человека. Ну, это всегда есть, что ж, это всегда может.
Ну, а что касается Запада и каких-то вот диверсий, гибридных атак против НАТО?
Да, это уже на сегодняшний день происходит. Это достаточно массовое явление. Можем отметить, что в Великобритании, например, судят уже целый ряд людей, которые по заказу российских спецслужб собирались совершить или совершили попытки тех или иных террористических актов. Это, в общем, сейчас такие, они не очень громкие, но, в общем, судебные процессы идут. И в Европе такие же судебные процессы идут в целом ряде стран. То есть никто из этого пока не делает большого шума из каких-то своих соображений. Но эти процессы идут, то есть людей поймали, людей судят. Это, в общем, а это значит, что попытки такие не только были, но они и продолжаются. И кое-где вот они заканчиваются взрывами, убийствами и так далее. Вот насколько это опасно для европейцев? Ну да, это опасно, потому что выборы, потому что какое-то это влияние окажет на общественное мнение. Потому что я думаю, что влияние это окажет не совсем в том направлении, в котором Путин хотел бы. Европа, она ведь совсем не то чтобы мягкая. Вот они производят впечатление таких, так сказать, плюшевых. А на самом деле, в общем, должны, мы можем с вами вспомнить, что в Германии было такое движение «Красная армия», да, которая там убивала промышленников и так далее. Ну и где это движение? В Великобритании была серьезная террористическая сила, это вот Ирландская республиканская армия, там ее боевое крыло. И где это боевое крыло сейчас? В Испании то же самое было, во Франции то же самое было. У Европы большой опыт работы со всем этим. Они так тихонько, но как-то вот со всем этим справляются. Вот. И думаю, что если такая ситуация будет продолжаться, они встряхнутся. Другое дело, что, в общем, нам важно, и то, чем, собственно говоря, мы сейчас конкретно этим занимаемся, чтобы это не превратилось в тотальное отношение к россиянам. И вроде бы это удается. То есть удается разделить. Вот есть преступники, эти преступники, с ними надо бороться. И есть нормальные люди, вне зависимости от того, к какому этносу или к какому гражданству они относятся.
Кубарич, давайте сменим тему и посмотрим повнимательнее на процессы, которые происходят внутри российских элит. Вы поддерживаете наверняка с кем-то отношения, с кем-то связь. Вот что там говорят, есть ли какие-то признаки раскола, расхождения? Ну, очевидно, по поводу войны тоже.
Слушайте, в российских элитах не так много людей, которые рады тому, что идет война. В начале войны, к слову, совсем не было. Ну, сейчас, конечно, уже сложилась определенная группа людей, которые являются бенефициарами этой войны, но тем не менее, это вот, ну, вот совсем не большинство. А то, что в России идет постоянная вот эта вот борьба между различными группами элиты, ну, это было и в советские годы, это продолжается сейчас, и тем более для Путина, как я уже говорил, это способ удержания власти. То есть конфликты внутри элиты для него это способ удержания власти. Один из этих конфликтов – это то, что называется война башен. Вот, и часто я слышу, когда люди пытаются говорить, что этого ничего нет, на самом деле есть. Другое дело, что в этой войне башен нет хороших людей. Это другая история. Что одни плохие, что другие плохие, что одни с удовольствием бы, так сказать, всем нам головы открутили, что другие нам бы с удовольствием головы открутили. Но просто для одних то, что мы называем гражданской администрацией, ну так сложилось, что их инструменты, они политическо-пропагандистские. И им интересно, чтобы больше ресурсов дали на политическо-пропагандистские методы борьбы с нами, со всеми. А другие люди, они, так сказать, ну, их жизнь сложилась так, что они работают в репрессивном аппарате. И для них выгодно, чтобы больше ресурсов дали репрессивному аппарату. И этот конфликт, естественно, идет, этот конфликт за ресурсы. Под ресурсами я имею в виду деньги, влияние, возможность, так сказать, контактов с первым лицом, который в конечном итоге все это предоставляет. То есть эта борьба, она идет. Другое дело, еще раз хочу сказать, что среди них нет хороших. То есть не надо считать, что одни лучше, другие хуже. Просто одни свои деньги и свое влияние получают на базе одного, а другие на базе другого. Ничего в этом. То, что сейчас внутри путинских элит пошли очень серьезные изменения, ну вот в частности то, что там мы все знаем про Ротенберга и так далее, ну да, война напрягает ситуацию. Ну да, так сказать, Путин считает, что люди должны, во всяком случае, те люди, которых он создал, ну или как он считает, он создал, они должны оказывать ему полную поддержку в его действиях, а не искать какие-нибудь для себя дополнительные возможности. Ну а люди, понятно, что ищут дополнительные возможности, чтобы, так сказать, не ставить на одну лошадь. На базе этого вот возникают эти самые конфликты.
Война рано или поздно закончится. Как вам кажется, что будет самым сложным в поствоенной России?
Много будет сложного, и во многом это зависит от того, сколько еще Путин продержится у власти. Потому что то, что очевидно на сегодняшний день, что пока Путин у власти, никакой полноценной нормализации отношений с Западом не будет. А если не будет нормализации отношений с Западом, это значит, что Китай будет по-прежнему не сбалансирован. А китайцы, они, ребята, такие, если они не сбалансированы, то они с удовольствием этими своими возможностями пользуются. А для китайцев мы являемся технологическим конкурентом, то есть им совершенно неинтересно, чтобы в России развивалась промышленность, чтобы в России развивалось какое-то производство. Они заинтересованы в том, чтобы мы поставляли сырье, заинтересованы в том, чтобы мы покупали у них все, что мы хотим покупать. Но вот что-то создавать внутри России им это совершенно неинтересно. И прошедшие 20 с лишним лет это демонстрируют. Поэтому до тех пор, пока Путин у власти, крайне сомнительно, что вот в этих направлениях будут происходить какие-то существенные изменения. Это значит, что процесс деградации российской экономики, российской промышленности, российской науки будет продолжаться. Там замечательные люди рассказывают о том, как мы чего внедрили и построили. Ну, мы же понимаем, что на самом деле мы пытаемся адаптировать у себя то, что сделано было на Западе, а теперь уже то, что сделано в Китае, потому что то, что сделано на Западе, мы у себя адаптировать не можем. И не получается. Вот с теми же самыми самолетами не получается. То есть вот это первая существенная проблема, проблема деградации промышленного научного потенциала, деградации образования. Вторая проблема, тоже очевидная, это проблема адаптации людей. Все-таки порядка миллиона человек впрямую являются либо жертвами войны, либо в любом случае жертвами. Да? Либо жертвами того, что их убили, либо жертвами, потому что у них серьезные и психологические, и физические проблемы. А с учетом семей, то это миллионы людей. И это, в общем, такие болезненные миллионы. Это большая проблема. Мы с вами помним, как эта проблема была После афганской войны, ну, мы понимаем, что афганская война была по численности задействованных там людей больше, я думаю, в 20, в 30 раз меньше, чем даже на сегодняшний день. А проблема была огромная. А теперь вот то же самое, только помножь там на 20, на 30. Ну, это вот, это еще одна проблема. А проблема будет связана с тем, что вот пока шла война, пока идет война, понятно, что за счет чего вот это вот все финансирование сейчас идет? Инфраструктура недофинансируется. Ресурсы вытягиваются. Этих фондов, всех этих национальных благосостояний уже нет. А денег, которые находятся в сберегательном банке, в ВТБ и так далее, их с большой степенью вероятности тоже уже нет. То есть они инвестированы куда-то, откуда они никогда не вернутся. И вот это вот все после окончания войны, это все полезет на поверхность. То есть полезет на поверхность история продолжения падения благосостояния людей. Оно и сейчас падает, но сейчас это списывается на войну, и вроде как на фоне, так сказать, бомбардировок и всего прочего, на это как-то меньше обращают внимание, а после окончания войны на это обратят внимание серьезно. И именно поэтому в окружении Путина существует такое, скажем так, направление мысли, что если война остановится, то мы можем власть не удержать. И это одна из тех причин, которая заставляет Путина не столь уж желать окончания войны. Но просто с другой стороны есть другая ситуация. Если война остановится, мы власть с высокой степенью потеряем. А если война продолжится, то мы можем тоже эту власть потерять, потому что уже экономика не выдерживает. Ну вот. Хороших выходов нет.
Ну, то есть, если сейчас, допустим, война остановится по линии боевого соприкосновения, если все сделают там демилитаризованную зону, выйдут войска миротворцев, Россия оставит за собой все то, что вот у нее сейчас есть. Неужели Путину не удастся это обернуть в победу и не удастся сохранить при этом трон?
Рассказать о том, что это победа, несомненно, удастся. Более того, российское общество, судя вот по предыдущему опыту, месяцев на 12, а то и на 18, в это поверит. А вот дальше-то что будет? Дальше, ну вот есть Донбасс, разгромленный, разрушенный, людям надо куда-то деваться. А либо надо восстанавливать этот Донбасс. Это сотни миллиардов долларов. Вот просто, чтобы мы понимали, это сотни миллиардов долларов. Это там не 10, не 20. Да? А откуда их брать? С Запада не получится. Китай, ну, конечно, можно отдать Донбасс Китаю, но это, я думаю, что политически это, скорее всего, все-таки невозможно. Значит, за свои. А откуда свои? Ну, по-прежнему тянуть из российских регионов. То есть то, что мы увидим по окончанию войны, мы не увидим сразу резкого улучшения ситуации. Мы увидим, что ситуация будет чуть лучше, но по-прежнему плохой. А вот этой вот анестезии, которая сейчас за счет войны, вот эта вот анестезия уйдет. И вот это проблема.
Михаил Борисович, спасибо вам большое за разговор. Я благодарен также нашей аудитории. Здорово, что мы вместе. Спасибо, что вы нас смотрите. Пожалуйста, поддержите нас лайком, подпиской, комментарием. Это очень просто и очень нам помогает. Михаил Борисович, благодарен вам и до новых встреч.
Спасибо.